Ну, доброе утро. Подключились. Хорошо.
И вам готов задать вопрос.
Давайте, пока никто не пришел.
Астрология это колдовство или нет?
Ну, из того, что я знаю, под этим словом подразумевается, это учение о том, что небесные тела, как бы их расположение, там движение и прочие какие-то вещи содержат в себе информацию, касающиеся судьбы людей. И я понимаю, что те, кто раньше разбирались в этом, могли что-то в этом видеть. Колдовства в этом я не вижу, потому что никто ничего не делает, чтобы что-то поменять. Только люди разбираются, что кому какая судьба, и то, ну, нас это не так должно волновать, поскольку это тоже можно обойти с помощью изменения имени, изменения каких-то параметров. Вот, даже если это верно. Ну, я так понимаю, что раньше считалось, да, что что-то такое могли знать из предания, что Авраам Авину по звездам видел, что ни у него, ни у его жены не может быть детей. Всевышний сказал ему, вроде бы как правильно ты видишь, но я вам поменяю имена, у вас будут дети. Ну, а сегодня я не
Тогда
уверен, кто-то в этом разбирается. Но колдовства в этом вроде никакого нет, поскольку это только разбор какой-то информации. Можно сказать, что это жульничество, шарлатанство, но колдовства вот я не вижу.
вот гороскопы это все как бы как к этому относиться?
Гороскопы. А, не, ну опять же, это, я понимаю, что если бы были люди, если бы были люди, которые действительно в этом разбираются, какие-то такие вещи изучали и понимают в этом, возможно, они могли бы какие-то вещи предвидеть и что-то такое. Но я сегодня не верю, что кто-то в этом что-то знает. Я думаю, это все. Помню, как-то мой дядя увлекся этим покойный. Он что-то такое где-то поначитал и вот, очевидно, проверил, как-то подобрали. Иногда не так удачно подбирают расплывчатые формировки. Человек читает и думает, ты посмотри, прямо про меня написано. И становится адептом новой религии, можно сказать. Но на самом деле, я помню, меня Всевышний спас от этого тем, что когда он мне рассказал про эту идею, я сказал ему, давай я тебе проверю твою систему. У него была целая тетрадка была, какие-то там хитрые записи. Я ему назвал что-то такое, по-моему, дату рождения человека или что-то в этом роде, какие-то там вещи. И он начал мне говорить, что какие-то подробности о его жизни, и это было просто потрясающе, я там чуть по стенке не сполз. Какие-то подробности такие, которые вот касаются именно этого человека, и то, и то, и то, и то. А за исключением того, что потом я посмотрел, увидел, что я ошибся в дне рождения. То есть тогда я сразу понял, что это все какая-то ерунда.
А подскажите еще, пожалуйста, можно ли фотографировать солнце?
Ну, давайте вспомнить, что у нас насчет изображений. Есть махлокет поским, насколько нужно отдаляться от того, чтобы вы имеете в виду потом где-то это распечатать, чтобы было изображение, да? То есть изображение светило. Ну, во-первых, я не знаю, с какими-то дикими фильтрами нужно фотографировать, иначе у вас все засветится. Но если вы сумели его сфотографировать через пленку или что-то такое. Мне кажется, что стараются их не изображать полностью. Стараются изобразить или с какими-то там подрисовываниями, типа луна с глазками, знаете, или как-то вот что-то, по-моему, немножко, чтобы не целиком они были на картинах. Мне кажется, это такое превалирующее мнение. Но я не могу точно сейчас сказать, что это именно запрещено или это просто нежелательно. В принципе, пока изображение не выпуклое, я помню, это вряд ли является нарушением ММЖ запрета. Так вот где-то в этой области лежит мое воспоминание.
То есть это из области того, что как бы запрещено фотографировать
То есть вы
в силу.
фотографируете и смотрите в компьютере, я, скажем, в этом не вижу проблемы. Но если вы хотите его распечатать, то, может, стоит еще раз проверить, Стоит ли это делать?
Значит, отсюда мы выводим, что запрещено, например, если с туристической целью ты едешь
Да, да.
что-то смотреть, например, какое-то фотографируешь место, где идолослужение было, то это как бы совсем запрещено, да, это не приветствуется.
Не знаю, я
Часто.
боюсь сказать, опять сфотографировать, чтобы потом смотреть просто на телефоне, на своем, на компьютере. Это, возможно, и не будет такой проблемы. Так я думаю. Но не могу вам точно сказать, да, сейчас я не помню. Насчет того, чтобы распечатывать, это надо узнать поточнее. Можно ли распечатывать, если там его видно целиком. У меня впечатление, что это не наш запрет. Мне кажется, что запрет – это когда делаешь рельефное изображение. А когда оно плоское, то, может быть, и нет запрета. Но я знаю, что на практике я знаю, что такие верующие люди стараются, когда рисуют, художники стараются рисовать его не целиком. Вот
Спасибо.
сказать, что наш запрет, я так не уверен, но боюсь на себя брать. Не помню сейчас. Я даже не помню, где это посмотреть. Надо... Это в законах идолопоклонства у Рамбама. Это в основном этот источник этого всего. В Шулхан Арухе должно быть что-то насчет изображений должно быть. Но я не помню, где.
Спасибо.
Вот, хорошо, давайте смотреть тогда, кто пришел, кто не пришел, но мы уже продолжим. Итак, на чем мы остановились? 81-я заповедь, кажется. Шлола тот мишпат раша. Да, это тоже такая любопытная вещь. Судья должен быть объективен. В суде мы уже много на эту тему видели разных деталей. Здесь идет речь о том, что нельзя склоняться к обвинительному приговору только на основании того, что подсудимый известный грешник, известный злодей. Да, я понимаю, что это очень тяжело. Представьте себе, какой-нибудь записной негодяй, известный там вор, убийца, я не знаю, что он здесь стоит перед судом и судится за какие-нибудь там 500 шекелей со своим соседом. И для меня совершенно очевидно, что он преступник, что он вор, что он разбойник, что, конечно же, он виноват, если у нормального какого-то человека с ним какие-то противостояния. Но я не имею права, как судья, делать такое заключение и на меня не должно влиять его прошлое. На меня должны влиять только факты. Вот факт, были свидетели или не было, если не было свидетелей, там сложнее, и так далее. Вот свидетельство, что кто сказал, что кто сделал. Давайте посмотрим, как он об этом пишет. Хинух говорит, значит, нельзя предвзято относиться, как мы знаем, не по признаку богатства и бедности, и не по признаку личного знакомства, конечно. И уж тем более понятно, что нельзя вообще даже заниматься делами, когда тебе дали взятку. И мы видели примеры из Талмуда, что даже какое-то доброе дело, которое сделал тебе человек, уже мудрецы не хотели заниматься, хотя по закону это не запрещает им. А также нельзя относиться предвзято на основании того, что человек грешник, который известно, что на его совести лежит много преступлений известных, написано в Торе так: Лота те мишпат вьонха бериво. Да, интересно, почему? Здесь вроде простой смысл того, что написано, имеется в виду не склоняя за суд бедняка. И мы уже видели про эту другую заповедь, да, что нельзя склоняться в пользу бедняка, равно как и в пользу богача нельзя, и в пользу бедняка. Помните, мы обсуждали эти сворот, потому что у судьи могут быть такое заключение в пользу богача, что, мол, неудобно позорить человека, богатого уважаемого, я скажу, что он прав, а потом на ушко скажу ему, что он не прав. Или наоборот, я приговорю в пользу бедняка, пусть он ему заплатит, у него денег куры не клюют, от него не убудет, а бедняку будет польза. Все вот эти Да, робингудовские соображения, с другой стороны, судьям не должны вообще иметь отношения никакого. И также здесь, если передо мной стоит преступник, значит, нельзя склонять на суд. Да, и здесь идет речь в пасуке вроде бы про бедного человека. Так он говорит, хинух, под бедностью здесь подразумевается именно человек, который беден, беден духовно, беден, у него нет заповедей, он не ведет себя как плохо. Поэтому он беден, как бы в смысле вот духовном. Да, и он говорит, чтобы притеснять в суде нищего, отнимать у него последнее, это совершенно очевидно. Это даже не нужно было бы говорить, что вот просто прижимать в суде бедняка. Да, а именно, когда вот в случае такой, что перед судом предстал злодей, да, и судья видит его нагло ухмыляющуюся рожу и знает, что он человек, который все ему, да, он там глава мафии какой-то, ему вообще все, каким-то образом попал в суд, да, что-то там. И он стоит такой довольный собой, он знает, что ничего ему никто не может сделать, и вообще он это... Нет, на нас это не должно влиять ни в смысле пугать судью, это понятно, что судья не должен бояться этих там негодяев, которые могут потом что-то сделать ему. А если они боятся, то надо отказаться быть судьей. Но нельзя на этом основании искажать суд. А здесь идет речь наоборот, что он не должен заранее принимать решение, что этот человек, значит, не прав. Ведь теоретически может быть такое, что какой-то сосед пришел к главе мафии, одолжил у него 1000 шекелей и не возвращает ему. Может быть, и думая тоже, что он глава мафии, у него и так полно денег. Не убудет от него эта 1000, а мне пригодится. И мой долг как судьи разобрать это дело совершенно справедливо, как она идет между двумя людьми, которые для меня абсолютно одинаковые. Неважно, что из них, кто из них чем занимается остальное время. Меня интересует только их тяжба. Понимаете, значит, судья не имеет права сказать, вот передо мной такой грешник, я поверну против него это дело. Все, нет, потому что это он должен оставить Всевышнему, говорит Хинух. Эту область Всевышний знает, когда наказывать за прегрешение, кого и как. Это не твое дело наказывать людей за грехи. Твое дело разбираться в справедливости каждого случая отдельно. Это не дело судьи. И в Михильте сказано, что если перед тобой судятся двое, один злодей, а другой человек хороший, ты не должен себе говорить, что я поверну против злодея это дело, потому что есть такая заповедь, да, нельзя судить вот этого убогого, да, нищего человека в его тяжбе. И причину, он говорит, даже не нужно объяснять, поскольку, опять же, много уже про это говорили, это, говорит, легко и так понять, что суд должен быть суд. Потому что если на суд будут влиять какие-то соображения другие, это я от себя уже, ну, как бы, мне кажется, логика простая, да, что если на суд будет влиять какие бы то ни было соображения, это будет не суд. Знаете, это будет какая-то компания, которая решает, что сделать с людьми, но это уже не суд. Суд руководствуется только законом и теми фактами, которые он себе представляет, что это факты в результате того, что он видит перед собой, в результате того, что он слышит показания свидетелей. И заповедь эта в силе повсеместно, во все времена. Конечно, она касается мужчин, но не женщин, которые не судят. А тот, кто нарушил это и заранее повел все против злодея в суде, он получается, что нарушил царский приказ. Что я от себя хотел бы добавить здесь, на всякий случай, хотя мы вряд ли кто-то из нас будет судьей в ближайшее время, но все-таки для понимания дела, мы уже где-то это видели, что судья при этом не должен быть наивным человеком и не должен тем более строить из себя наивного человека. Понятно, что когда он видит перед собой злодея, и там не очень ясная история, то, наверное, не стоит просто так полагаться на двух, да, каких-нибудь очень похоже выглядящих на этого злодея людей, которые, скажем, пришли, и так случайно оказалось, что они никому не известны, вроде бы кошерные евреи, да, но что-то похоже, что они принадлежат к тому же клану, что и этот злодей. И они дают показания в его пользу. И вроде бы этого должно быть достаточно для суда, чтобы его оправдать. Я думаю, что в таком случае судья должен проверить получше, кто эти свидетели, откуда они взялись, А нет ли такого, что они принадлежат к тому же клану какому-нибудь злодейскому, который, конечно, ходят и друг друга все отмывают дружно? Это известно в мафии, что кто бы там что ни совершил, придут 15 свидетелей в один голос, будут утверждать, что он был там с ними на той вечеринке в это время и никак не могут, то есть обеспечить ему алиби. Это нужно проверять хорошо. Судья не должен быть глупцом. Да, но мы здесь говорим не про это, а про то, что заранее настроить это дело против него он не имеет права. Проверить все как следует, проверить. Если ты чувствуешь, что здесь какой-то подвох, не надо торопиться закрывать дело, надо, конечно, исследовать его хорошо, не дать себя обмануть. То, что я вижу из этой заповеди, так.
А
Да,
можно вопрос?
конечно.
Ну вот, если я не ошибаюсь, в Иванском Талмуде говорится, что злодеев нужно низводить и не помогать им. А тогда
А как нужно
получается,
не помогать, а что еще перед этим вы сказали?
ну, низводить, ну, то есть делать так, чтобы они исчезали. Так это противоречит и одному, и другому. Ну, то есть, как судья будет. Ну, например, давайте рассмотрим ситуацию, когда человек пошел сначала в нееврейский суд, потом пришел в еврейский суд и вынес решение.
Если он уже пошел в государственные суды, зачем он потом пойдет в еврейский? Как правило,
Ну,
после...
вот захотел он доказать, что вот нееврейский суд тоже прав. Ну, как бы он в первую очередь. Он злодеем является. Тогда как с точки зрения еврейского суда на него смотреть, рассматривать его дело, если он уже злодей, и он как бы нашел как бы уже ответ.
Смотрите,
Здесь где...
то, что он злодей, опять же, вот для про это именно наша заповедь. Даже если он злодей, вот он известно, что он там злодей. Но в конкретном случае, который мы сейчас рассматриваем, нам неизвестно, что он сделал, что он не сделал. Если нам это неизвестно, мы не имеем права просто на основании того, что он злодей, делать приговор против него. И вы, может быть, имеете в виду людей, про которых там написано «Моредим вламалин», что их надо спускать в яму и не поднимать оттуда. Что-нибудь такое. Есть какие-то люди, которые там... Нужно им препятствовать, да. Понятно, что если суд видит опасного человека, это не связано с этим конкретным делом, с этими деньгами или еще с чем-то, что он там судится. А просто если суд еврейский видит опасного человека, который угрожает обществу, он может принять меры не в качестве суда Торы, а в качестве как бы органа, что ли, защиты общества. Он может принять какие-то меры против него. Да, это другое дело. Но мы не можем, если идет суд, и суд сейчас вот за эти 500 шекелей, он их должен своему соседу или не должен, и сосед ему должен, и что? Эта история не касается ничего, что они делали в другом месте. Это касается только вот этой истории между ними двумя. Суд может сказать, я не хочу вообще видеть этого человека, не хочу заниматься его делом. Может быть. Да? Но если ты в суде слушаешь показания свидетелей, принимаешь это дело на суд, ты не имеешь права его вести не так, как ты повел бы в любом другом случае. Да? То есть от личности подсудимого, и тем более, когда это два человека тяжущихся, не должно ничего меняться в судопроизводстве. Вот что мы здесь говорим.
Вспоминается история, я, может, не вспомню конкретные термины, но это причина разрушения второго храма, когда был приглашен на торжество случайно один человек, и
Да, канцы барканцы.
он специально отомстил, сказал римлянам, что они вашу жертву не примут.
Да,
И
да.
суд рассматривал и постановил, как правильно, нельзя принять такую жертву. Но он ведь злодей. Он ведь злодей, и суд рассматривал с точки зрения справедливости. И это послужило причиной разрушения второго храма. Так может, не все так однозначно?
Нет, все в Торе однозначно, только надо смотреть. И сама же Тора предполагает, как я сейчас и сказал, что с точки зрения законов Торы, там же было что? Там были мудрецы, которые действительно хотели принять какие-то меры, а их убедил Рабби Цхария бен Авкилес, что эти меры предпринимать нельзя, потому что люди подумают, что вот тех, кто там портит жертву, надо убивать. И люди подумают, что такие жертвы можно приносить. Да, то есть он не дал не принести эту жертву, что политическая ситуация требовала, да, чтобы сохранить еврейскому народу жизнь. Он не позволил им это сделать. Ну, что значит не позволил? Он высказал свои аргументы, они послушали его. Когда уже они думали, ну надо, давайте убьем этого доносчика, он сказал, нельзя, потому что подумают люди, что из-за того, что, как это называется, что из-за того, что человек портит жертву, люди подумают, что его убили не из-за того, что он доносчик, а из-за того, что он испортил жертву. И подумают, что тот, кто портит жертву, надо его казнить. А такое искажение Торы, он сказал, нельзя допускать. И он был готов рискнуть даже, да, что это произойдет тяжелая политическая ситуация, которая произошла, но нельзя допускать искажения Торы. В конце Гемора говорит, что из-за его чрезмерной скромности был разрушен храм. То есть, возможно, его аргумент этот был недостаточен, но люди его послушали. Там, по-моему, когда-то это рассказывал, это объяснение, да, почему здесь скромность его. Нет, мы эту историю не разбирали, разве?
Возможно, да. Возможно,
Там,
раньше
да, скромность
разбирали.
его была в том, что он начал говорить, прежде чем другие, считая себя наименьшим среди них. А на самом деле он был крупный авторитет, и после того, как он сказал, многие уже не решились возражать. Поэтому его мнение было принято. А так, может быть, возразили бы и храм спасли бы. Но что? Там как раз именно та ситуация, которая говорится. По закону Торы, конечно, нельзя было ни приносить эту жертву, ни убивать этого самого. Да? Но, с другой стороны, есть в правилах в суде, что если человек представляет собой угрозу, называется родев, то его можно нейтрализовать каким-то способом, который доступен. И, по-моему, доносчиков даже правило в Торе такое есть, что доносчиков можно убивать. Поэтому, в принципе, по закону, конечно, его надо было убить, просто не в связи с этой историей, а в связи с тем, что он хочет пойти и донести императору и так далее, и навлечь на еврея в беду. И вот это было обсуждение там, ну, получилась такая неувязка, да, что Рабби Цхария бен Авкилес убедил других мудрецов, а тех, кого он не убедил, не решились как следует высказываться, и поэтому его позиция была принята, и в результате это получилось. Но нельзя сказать, что храм разрушен был из-за того, что поступили так, как положено по Торе поступать в суде. В принципе, там даже было не суд, да, ведь не было какого-то суда, чтобы был какое-то, то, что называется, судопроизводство, да, есть тяжба, есть ответчик, истец, там не было ничего такого. Просто мудрецы решали, как поступить в этой ситуации. Это похоже на суд, но тоже это другое. Так или иначе, никогда не может быть такого, что из-за того, что в суде поступили правильно, в суде, именно вот когда есть тяжба между двумя людьми, нам про это и говорит заповедь. Невзирая ни на какие дополнительные политические, так сказать, ситуации, тяжба должна быть рассмотрена справедливо. То, кому должен, он ему или он ему. Все. Без оглядки ни на какие их другие дела, позиции, состояния и прочее.
Спасибо.
Вот так. Ну, поскольку мы уже тут так это, я думаю, что не стоит начинать новую заповедь, поскольку она там довольно длинная. Давайте тогда здесь остановимся. Если у вас еще какой-нибудь вопросик нет, никто больше не пришел, да, к нам. Давайте здесь закончим.